Вокруг лежало никем не тронутое Красное море. Это навело его на догадку. Иван перехватил под мышкой тужурку и быстро вернулся назад. Действительно, в росистой траве заметны были другие следы. Они вели в сторону, где начинался распадок, и Иван торопливо побежал к нему. Ступни и штанины его быстро намокли от росы. Сильный аромат цветов пьянил голову, очень хотелось есть, от истомы и слабости темнело в глазах. Это были старые, привычные ощущения. Крепкое от природы, закаленное тело Ивана противостояло им, он чувствовал, что силы у него еще не иссякли. Сдерживая душевную тревогу, Иван обежал колючие рододендровые заросли, усыпанные большими с кулак красными цветами, и тут, со стороны небольшого распадка, услышал шум водопада. Вскоре шум усилился. Стало видно, как из черного, блестящего от сырости каменного желоба, разбиваясь о скалу, ниспадала блестящая водяная струя. Вокруг, в туманном мареве, рассыпались мелкие брызги, а в стороне от них на мрачном каменном фоне висело в воздухе разноцветное радужное пятно. Равнодушный к этой неожиданной красоте гор, Иван взбежал выше, но вдруг остановился и тихонько опустился на землю. В полусотни шагов под струистой россыпью водопада спиной к нему стояла на камне и мылась Джулия. Он сразу узнал ее, хотя обнаженная, она утратила проклятые признаки Гефтлинга и наедине с природой казалась совсем другой в своем чудесном девичьем совершенстве, полном таинственности и целомудрия. Девушка не видела его и, настороженно сжавшись, терпеливо подставляла свое худенькое легкое тело под густую сеть струй, готовая при первом же шорохе встрепенуться и исчезнуть. На ее блестящих от брызг остреньких плечах переливались разноцветные радужные блики. Не в состоянии одолеть в себе застенчиво радостного чувства, Иван медленно лег, повернулся на спину. Над ним сияло чистейшее без единого облачка небо, влажные запахи земли хмельной брагой кружили голову. Иван распластался на прохладной траве и от избытка счастья тихо засмеялся. В тайниках его души неугасимо тлела тревога. Впереди был труднодоступный хребет, сзади... Ясно, чего можно было ждать сзади. Но теперь в этом заповедном уголке... Рядом с найденной девушкой, ставшей уже дорогим ему человеком, Ивану сделалось по-детски хорошо и светло на сердце, как не было, пожалуй, ни разу за все годы плена. И он лежал в траве, жадно впитывая эту неожиданную, непостижимую радость и не стараясь даже осознать, откуда она и что с ним случилось, просто был по-человечески счастлив. И все. Правда, вскоре он понял, что все это ненадолго. Беспокойное и трудное упрямо не оставляло его в этом мире, и если забылось, то лишь на время, уступив место вдруг охватившей его безмятежности. Он не поднимался из маков и ни разу не взглянул на нее. Стыдливая деликатность мешала ему сделать это. Лежа на животе, он рвал возле себя маки и машинально складывал их в букет. Полный тихой, сдержанной нежности, он продолжал это занятие, пока не услышал торопливые шаги. Он поднял голову. Под водопадом никого уже не было. На ходу, надевая полосатую куртку, Джулия пробежала невдалеке, направляясь туда, где оставила его. Он опять тихо засмеялся, увидев ее нетерпеливый, озабоченный, устремленный вдаль взгляд, но не окликнул, а, схватив тужурку, не спеша пошел следом. Поблескивая на солнце мокрыми и черными, как смоль, волосами, она быстро обежала рододендрон и, будто споткнувшись, остановилась возле измятых маков. Даже издали нетрудно было заметить ее испуг и растерянность, с какими она взглянула в одну сторону, затем в другую и кинулась по склону вниз. Однако в следующее мгновение что-то заставило ее оглянуться. «Иван!» В этом восклицании прозвучали одновременно испуг, облегчение и радость. Она всплеснула руками и птицей бросилась ему навстречу. Иван остановился. Казалось, целую вечность не видел он этих сияющих, радостных глаз, нежной смуглости щек, беспорядочной россыпи ее коротко подстриженных волос. Все в нем рванулось к ней, но он сдержал себя, молчал. Она же, подминая колодками маки, подскочила к Ивану, обеими руками обхватила его за шею и, повиснув на ней, обожгла его пьянящим, озорным поцелуем. Он затаил дыхание, а она, все еще обнимая его, порывисто откинула голову и засмеялась, влюбленно вглядываясь в его лицо, горевшее от прикосновения ее холодных упругих губ. Затем, не переставая смеяться, разжала пальцы, легко оттолкнула его и опустилась в траву. Глаза ее искрились и сияли. Куртка, застегнутая на одну палочку-пуговицу, распахнулась, и в треугольнике ямки меж грудей блеснул маленький синий эмалевый крестик. Этот крестик на миг задержал на себе его взгляд. Она сразу же спохватилась и запахнула куртку, по-прежнему смеясь глазами, лицом, широким белозубым ртом, каждой частицей молодого, холодного после купания тела. Он, однако, внезапно насупился, смутился. За какие-нибудь полминуты, стоя так, почувствовал, как что-то в нем рушится. Какая-то неведомая сила подчиняет себе его волю. Только теперь он уже не стал с этой силой бороться. Подчинился, потому что в этом подчинении была радость, и он сделал шаг к девушке. Джулия вдруг оборвала смех и вскочила навстречу. «Иван!» — вскрикнула она, увидев цветы в его руках. «Это ест для синьорина, да? Да?» Он и сам только теперь обратил внимание на букет маков, бессмысленно смятых в руках, и засмеялся. Она также засмеялась, понюхала цветы, утопив в букете свое маленькое милое личико. Затем положила букет на траву и быстро-быстро начала рвать вокруг себя маки. «Джулия благодарит Иван. Благодарит отчин». «Не надо! Что ты?» — пытался остановить ее Иван. «Отчин! Отчин благодарит надо! Иван спасат синьорина! Руссо спасат итальяно! Это ест браво!» — восторженно говорила она, продолжая рвать маки. Потом с целой охапкой их подбежала к Ивану и вывалила все цветы ему на грудь. «Ну что ты?» — удивился он. «Зачем?» «Надо! Надо!» — смешно коверкая русские слова, настаивала она, и он вынужден был обхватить вместе с охапкой маков и тужурку с завернутым в нее хлебом. Джулия, видно, на ощупь почувствовала там хлеб и вдруг, посерьезнев, вскрикнула: «Хляб! «Ага, давай поедим!» — оживился Иван, положил все на землю и сел сам. Джулия с готовностью присела рядом.